Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Сегодня в нашей студии я беседую с протоиереем Сергием Правдолюбовым, известным вам постоянным автором нашей радиостанции. И отец Сергий любезно согласился сегодня со мной в этот светлый, радостный, торжественный, печальный и трагический день Великой Победы побеседовать о Великой Отечественной войне, о подвиге нашего народа, о подвиге духовном, о чем сейчас мы говорим очень много на радио «Радонеж», но о чем многие из нас забывают в повседневной жизни. Отец Сергий, День Победы, ведь это действительно праздник, который дает нам возможность переосмыслить свою жизнь.
Этот праздник я всегда воспринимал как праздник. И мой отец воспринимал как праздник, а он был фронтовик. Он почти все годы провел на передовой, на фронте. И единственное, я к этому относился всегда спокойно и уравновешенно. Почему? Потому что, да, это победа, да, это прекращение многих, многих страданий и смертей. У нас сестры моей мамы мужа убили в 41-м году на фронте в день Преображение Господне. У моего отца два младших брата погибли в 42-43 году. Мамин брат на фронте был, и так он сражался, что вскоре после войны умер. Так что не только лишь один человек, мой отец, страдал, а и его братья, то есть мои дяди, и тети. То есть это было общее русское всех людей, да, территории нашей страны, и событие великое и действительно достойное того, чтобы всем нам отмечать. И мы отмечаем. И, конечно, отмечаем не просто один год, другой год, а целых 50, 60 и 65 лет. И я хочу поздравить всех-всех-всех людей, которые в роду своем имели воинов, защитников, особенно тех, кто погиб. У моего отца есть запись в дневнике, как ни парадоксально, а вот отец записал День Победы 9 мая 1945 года. Он написал то, как они шли с отцом по берегу реки Оки, куда его отец ездил кого-то причащать или соборовать. И на катере вдруг гремит музыка, чего раньше не было. Катер, который проезжал, вымбил, нес какой-то победный, торжественный. И громко радио кричало прямо с катера: «Победа, победа, победа!» И все вокруг веселились. Девушка, которая услышала и увидела и поняла, что День Победы, она подбежала к моему деду, седому уже и старому, и говорит: «Дедушка, что ж вы не веселитесь? Какая радость! Это же победа! Мой жених скоро придет с фронта!» А дедушка смотрел грустными глазами на нее. У него два сына погибли на фронте. Рядом с ним идет старший сын, израненный, инвалид Отечественной войны, едва жив остался. И вот такой открытой радости и безудержного веселья не было ни у деда, ни у моего отца, который очень много что перенес. И я думаю, у многих людей, которые перенесли родственники и блокаду ленинградскую, те, которые были в Сталинграде, и это день, я думаю, особой милости Божией к нам. Я не хочу говорить о победных ярких моментах, но вот только что в передаче было интервью с маршалом Жуковым, он сказал открыто, не стесняясь, что самое страшное, что было в войне, это с 6 по 13 октября, когда между Москвой и фронтом не было ни одной преграды, и могли немцы мощным танковым ударом войти в Москву без всякого сопротивления с 6 по 13 октября. И прошло уже 65 лет, и я ни разу нигде не прочел точного объяснения, почему Москва устояла. Я думаю, это просто милость Божия. То, что мы ликуем и радуемся, это, как сказать по-гречески, то есть, так сказать, по-церковному, достойно и праведно. То, что это наше событие первостепенное, я бы сказал, последнее в истории, тоже согласен. Но как была скорбь в день победы у деда и у моего отца, у меня тоже есть скорбь. У меня есть некоторая скорбь по поводу того, что почему же столько времени прошло, а у нас не так хорошо, как хотелось бы. Мы еще не встали на ноги 65 лет спустя. Подальше от Москвы отъедешь в Рязанскую область, Тверскую область. Люди живут в полной нищете, неустроенности, и они не только не могут, но и не хотят что-то сделать для того, чтобы у них было твердое и, как бы сказать, нормальное бытие, чтобы люди жили спокойно и весело на своей земле, трудились, получали какую-то прибыль, строили дома, какое-то вымершее сознание. Деревня за деревней вымирают, люди уходят оттуда, стоят каменные остовы храмов, которые люди пытаются восстановить. И приезжают и говорят местным жителям: «Скажите, вы хотите, чтобы этот храм служил?» Они говорят: «А, ну и что, если... Дам все равно, собственно говоря». И вот это равнодушие, отсутствие энергии в восстановлении своего нормального хозяйства. Если посмотреть глазами голландца, да любого другого европейца, какие просторы земли простаивают и не рожают ничего. Я не могу понять, почему? Почему уже 20 лет прошло свободного существования людей, почему же они не подняли голову и не обосновались на земле и не делают то, что на ней можно делать для нормальной жизни себя, своих детей и близких. Я знаю, что есть исключение. Белгородская область, в которой продумана молодежная политика, дают молодым жениху и невесте построенный дом, они потом отдают постепенно суду. Там дороги хорошие, прекрасные. Но почему только в одной области? Я не говорю о Германии. Я был в Германии 2 месяца, и там меня лечили, мое сердце. И что хочу сказать, ощущение прочности, крепкости, надежности, и это даже непривычно русскому человеку, они живут спокойно на своей земле, развиваются и трудятся, как пчелки, как говорится, и на них смотришь и удивляешься. Я никак не ожидал слышать постоянный колокольный звон. Как это так? Какой звон? Да, говорит, у них там народ не ходит. А звон-то почему? В четверг, первой седмицы Великого Поста под Мюнхеном, после того, как закончился чтение канона Андрея Крицкого во всех православных храмах в России, вдруг там, под Мюнхеном,
такой колокол ударил. Такая радость молитвенная.
Я понимаю, что у католиков не совпадает, но совпало это просто по времени с чтением канона Андрея Крицкого. Для меня было просто поразительно. А в Штутгарте, там рядом с клиникой старинный госпиталь Святой Екатерины, там они как заводные звонят и утром, и вечером по 45 минут. Это такое удивительное, просто поразительное явление, как они не устают выполнять свои христианские обязанности даже в церковном звоне. Потом идешь под Мюнхеном просто по парку, там, где клиника была, идешь по парку, и встречает тебя совершенно незнакомый человек, обычный баварец, и какие-то странные слова говорит, «Грузгот». Я думаю, что же такое? Я кланяюсь, а потом мне объяснили. Это традиция, сохранившаяся именно только в Баварии. Приветствовать человека, которого идет навстречу, незнакомого человека, странными словами, «грюс год», то есть «приветствую Бога». Или, как у нас на Украине, «слава Иисусу Христу во веки слава». И вот это приветствие меня так поражает. Я думаю, что же это такое? Вот это... Это наши враги, это люди, которые в нас стреляли, и вдруг они видят священника старого и приветствуют «Грюсгот». А надо ответить «Фюргот», то есть «я иду за Богом, я тоже приветствую в тебе Бога, потому что это образ Божий, и я иду за Ним». Это же у нас в Архангельской области было принято любого человека встречного приветствовать и кланяться, и говорить «Здравствуйте». Почему у них там так? Потом, что меня еще поразило, два слова – 7 часов вечера, полная тишина и отсутствие всякого увеселения. Люди работали целый рабочий день. В 7 часов в Штутгарте, это город большой технический, как будто все вымирает. Люди дома сидят. Это редкие люди идут какой-то там в кафе или в ресторан. Дома сидят, отдыхают. И уже в 9 часов это глубокая ночь. Там, почему? В 5 утра они все встают. Вы можете в 5 утра позвонить, и уже все будут на месте. Вот это традиции, можно сказать, трудового режима любых людей, любой национальности, которые встают рано утром вместе со скотиной и трудятся, я имею в виду с одобрением вместе со скотиной, это не наоборот, это утеряно у нас у русских. И последнее, что меня окончательно припечатало у немцев, когда я там был, отсутствие телевизоров. Это был как раз момент зимней Олимпиады в Канаде, в Ванкувере. И я смотрю, а кто-нибудь хоть смотрит? Никто не смотрит. Как? Не принято. Это пережиток прошлого. Это отошло в прошлое. Я думаю, Господи помилуй, что же мы-то? Ну почему же у нас в деревнях ведь только антенна, и в переднем углу стоит телевизор, и втыкаются, и смотрят безудержно? Я знаю одну женщину, которая 4 телевизора стоят, они все 4 программы параллельно показывают, она все смотрит. Это что ж за дикость такая? Ну почему немцы? Откуда? Я даже спросил, а скажите, а почему? Она говорит, а зачем? Как? Это не какое-то духовное движение, что они хотят аскетизм. Это просто прошло, это вовлечение ушло. Кто хочешь, смотри. Поставь себе, да смотри, а вообще-то в общественных местах, там, где трапезная, то есть столовая для больных, а никто даже не думает, а зачем? Это тоже меня поразило.
Отец Сергий, мы сейчас говорим о стране, которую мы победили 65 лет назад, и как быстро, собственно говоря, немцы восстановили свое хозяйство, свою нормальную жизнь. У них всегда было это отношение к труду. И не только немцы, европейцы. Мы говорим о Японии, которые быстро сумели создать свое экономическое чудо. Но ведь нельзя упрекнуть и русских в том, что не было у них генетически такого отношения к труду, отношения к земле. Что произошло с нашей нацией? Неужели вот эти корни были подрублены настолько сильно революцией 17-го года?
Я хочу сказать, что мы не имеем права делать выводы о русском народе, глядя на наших современников. Потому что это часть русского народа, который сейчас вот так живет. Я очень был удивлен, когда в краеведческом музее города Касимова увидел цитату Бориса Пастернака, который сказал, что «Касимов мне очень нравится, он очень похож на Марбург». Ничего себе! Причем тут Марбург? Так это же грязь, мусор, все поломано, сломано. Какой, может быть, похож на Марбург? Но потом мне один преподаватель нашего Тихоновского института дал на время фотографии города Касимова 20-30-х годов. И большой альбом, и даже еще несколько мелких альбомов. И вот я тут удивился. Я внимательно всмотрелся в фотографии и увидел ни одной мусорной кучи на улице, ни одной худой крыши, кровли. И город как с иголочки весь выглядит, а люди любят город, чистят его, за ним ухаживают. То есть традиция была не хуже, чем у немцев, в смысле чистоты, порядка, и чтобы все было вокруг аккуратно. И никто не требовал этого насильно. Нет, это был естественный способ жизни. Русские крестьяне, я не говорю о том, что, ну, конечно, но как же они? Они не могли не работать. Мама рассказывала, как в деревнях трудились даже почти едва только лишь 2-3 часа, самый когда разгар, или посевной, или уборочной, поспав, они трудились, не покладая рук. Это трудолюбие, вот эта мощная сила простого народа, она всегда оставалась. Но получилось такое, сначала 30-е годы, и множество погибло людей в лагерях и в тюрьмах, раскулачили крестьян, потом на фронте погибло множество прекрасных, замечательных людей. И вот после войны надо вспомнить и особенно отметить этот период сразу после войны, после победы в 1945 году было очень большое духовное возрождение, движение среди народа. Не будем говорить о верхах. Верха – это, пускай люди говорят, те, которые много знают исторических документов, и те, которые, как историки, все это сознают. Я хочу сказать о простом народе. Люди были такие скорбные, у которых были погибшие. Люди пошли в церковь. И какое-то время разрешили им ходить. Это была возможность возрождения, пусть не в полноте, но довольно большая возможность возрождения вот этой народной силы, народного отношения ко всему. И если бы не время Хрущева, могло бы еще все возродиться. Я был современником этих событий. И я помню, я жил как раз тогда в селе или поселок, и там у всех были коровы, и у всех были овцы и всякая другая живность. И я помню плач людей в эпоху реформы Хрущевской, который запретил иметь домашних животных. Очень строгие меры были приняты. Люди со слезами на глазах убивали скотину и перестраивались на городской лад. Какое-то время спустя разрешили иметь коров, но маленькие дети, буквально в течение нескольких лет, дочки, главным образом дочки, мамам сказали: «Мама, я в 5 часов утра вставать не буду. Зачем? Пойди в магазин, купи молоко, и все». И вот это было отторжение от живой традиции нескольких сто лет, какой, тысячелетней традиции трудового воспитания, когда маленькая девочка играла в маму, подражала маме, видела маму, которая уходит в 5 часов доить корову, и она прервалась буквально в течение нескольких лет. И теперь никто не может заставить людей там же в селе, в том же самом. И коров сейчас уже осталось несколько коров на весь поселок, и их тоже хотят скоро. Скажут, зачем, когда я пойду в магазин и куплю пакет молока. Так что здесь не будем говорить о высоких материях, а простых. И это произошло на наших глазах. И я бы очень хотел, что, вдохновясь праздником 65-летия Победы, люди все-таки подумали и вспомнили, как жили их отцы и деды, сражавшиеся на фронте, как они в трудовом, можно сказать, постоянном режиме трудовой деятельности глядя на отца, на своего, на свою маму, не ленились, а трудились и хотели жить на земле, не убегали в большие города. А это было, ведь всегда был процесс не убегания в город, а наоборот. Из города, я хочу все-таки кратко сказать, Петр I собрал каких-то молодых людей в навигацкую школу, та Сухаревская башня, которая еще до нашего времени не дошла. Люди, которых позвали в Москву учиться и делать вроде бы хорошее дело, меня всегда поражало. Ночью огородами сбегали в свои села и деревни. Почему? А зачем им Москва? Это было совершенно естественное, я бы сказал, просто традиционное отношение к жизни. Киприан митрополит, святитель, он ушел из Кремля далеко-далеко в лес, в Трехсвятскую горку и потом Троицкое Голенищево. Для чего? Подальше от города. А знаменитые монастыри, монахи, которые уходили от центра жизни. Куда? К Богу. Там, где Бог, природа, и где молитва, и ничто не развлекает. Вот эта традиция с Петром I была, конечно, нарушена, и все-таки их ловили, возвращали в школу и требовали отчитесь. Я все понимаю. Но вот теперь мы видим, что вот эта вот концентрация в городах и покидание земель и вымирание каким-то образом надо останавливать. Чем останавливать? А вот возвращением традиций, интереса к духовной жизни, к молитве, к одиночеству, к созерцанию Божию и к нормальной домашней жизни, жизни среди природы, среди полей и труда там, где, естественно, трудились сотни и тысячи лет. И я думаю, что над этим стоит подумать, потому что в крупных городах и мегаполисах Европы отток происходил, буквально миллионами людей расселялись, а в Москве пока миллионы расселений я не наблюдаю.
Но для этого нужно как-то остановиться и осмыслить, наверное, для чего ты живешь, о чем ты думаешь, что ты будешь делать или что будут делать твои дети. А остановиться и осмыслить нам не дает тот же телевизор, те же газеты, бег современной жизни.
Я хочу несколько слов сказать еще о событии 65-летия Победы, более конкретно и в то же время символично. Кстати, символики нам очень не хватает. Мы часто видим только ближайшие реалистические вещи, а символики не хватает. Вот как раз я осмыслил там, будучи в Германии, накануне праздника, осмыслил это событие. Вот я хотел бы сказать так, двоеточие. Отец воевал все время на передовой. Много раз был на краю гибели и шел в атаку, и по каске пули стреляли. Слава Богу, это пули не были прямые попадания, а касательные. Голова дергалась, но он бежал дальше. Он был заряжающим 45-ки. Это пушка, которая очень маленькая, и она стреляет прямой наводкой. То есть там, как говорится, и танки идут, и под танком стреляют. И вот отец никогда про танки не говорил. Он рассказывал о том, как он заменил убитого прямо на его глазах заряжающего, как он подавал снаряды ловко довольно, потому что у него были руки развиты музыкальными упражнениями, и это ему помогало, но никогда не говорил про танки. Это страшно. И фронтовики настоящие, которые воевали, они всегда стараются молчать, потому что образ войны, воспитанный на литературных произведениях, журналистских, красивых историях, далеко-далеко не всегда совпадал с теми образами, которые видели настоящие фронтовики. Но и об этом. Это печаль и грусть, которая бывает во всех сражениях и во всех войнах. Я хочу рассказать, как отец чуть не погиб. Освобождая Пушкинские горы в 1944 году, отец получил указание взять пулемет. Из пулемета не стрелял, стрелял только из винтовки. Ему дали пулемет и сказали: «Ты пулеметчик, иди впереди всей роты». И Отец пишет, был февраль, снег искрился на ярком солнечном свете, и нам сказали, идите вот сюда и стреляйте, освобождайте Пушкинские горы. И отец пошел, за ним вся рота, идут в атаку. А там на дереве сидел снайпер, кукушка. То есть опытный человек, который стреляет и убивает сначала самых опасных людей, которые идут в атаку. Почему он сидел на дереве? Потому что командование распорядилось, чтобы пощадить лес и сохранить музейный лес от взрывов снарядов, не стрелять. Артподготовку не делать. Делать несколько выстрелов в разные стороны, а лес, чтобы остался целым. И поэтому снайпер спокойно сидел там, и никто его артиллерийским огнем не сбил оттуда. И он, естественно, увидал пулеметчика и решил его снять. И он, сидя на дереве, я просто так попытался себе реконструировать эту мысль, очень четко целил моего отца и, конечно, ближе к сердцу. Естественно, потому что он метился, что было лучше, как белку в глаз стреляют сибиряки, так и здесь убить прямо в сердце выстрелить. И он выстрелил. Но милость Божия была в том, что или он качнул, скорее всего, не он, скорее отец шагнул немного не так, как стандартно шел, или ветер отнес в сторону пулю, но пуля ударила не в сердце, а в руку левую. А пуля была разрывная, запрещенная Женевской конвенцией. Пуля перебила руку и взорвалась на вылете из кости и в спину разворотила. И отец упал, и опять-таки милость Божия, что он упал не просто лицом вниз, а он руку раненую прижал своим телом, и поэтому кровь вся не вышла. И несколько часов он лежал без сознания, а когда очнулся, он увидел почти всю свою роту убитую. И он понял, что он жив, что он может каким-то образом еще двигаться, и он Бога благодарил, что они шли в наступление, а не отступали, иначе он был бы у немцев в плену. Другие роты прошли вперед, и они остались в тылу наш, то есть они наши, русские, а немцы отступили. И некоторая проза жизни, о которой тоже можно сказать, не все так красиво, как пишут и рассказывают о войне. Отец поднял голову, а в это время ехала небольшая подвода, лошадь и санитары. И он говорит, братцы, помогите мне, я ранен, я не могу. Они говорят, какой роты? Вот такой номер такой-то роты. Это не наш, поехали дальше. И так было два раза. И только какой-то деревенский мальчик, увидав отца раненого, помог ему подняться, встать. И сказал, вон там в ту сторону иди, там санбат, и там тебя перевяжут. Руку повесил ему на какую-то повязку сделал, и он пошел туда. И остался жив. Так вот, прошло столько лет. Мы благодарно память храним наших отцов. Но в себе копить ненависть к нашим врагам мы не должны. Мы должны помнить традицию русских солдат, я имею в виду именно русских, а не советских, традицию войны 812 года, традиции Крымской войны, когда солдаты говорили с уважением «он противник, он, он», и они с ним воевали, но воевали всегда с честью, с достоинством, и шли на смерть, и когда были ранены, и врагов они уважали. Врагов они тоже хоронили, и могилы врагов на их земле никогда не вызывали протеста. И прошло уже столько лет, 65 лет. Зачем мы питаем ненависть к врагам? Зачем мы хотим, что вот мы всех побьем, все остальное? Надо мир в душе осознать. И по поводу вражеских могил, нечего над ними смеяться и нечего их ненавидеть. И по поводу всех немцев, это он, это противник, он. Бог его допустил до меня, он стреляет, и я в него стреляю. Если он меня ранил или даже убил, это война. Надо уважать своего противника и не питать к нему ненависть. Я это осознал в Германии, знаете почему? Я даже доктору лечащему, доктору Шваб под Мюнхеном, я им даже сказал, я говорю, вы знаете, удивительная вещь. Если говорить о том, что мы все, геном человека русского, геном человека немецкого, они, мы чрезвычайно близки, мы все друг другу братья. Я говорю, понимаете, что произошло 65 лет назад? Я сказал этому профессору, что немец целился в сердце моего отца, хотел его убить. Прошло 65 лет, и сын этого немца, меня, сына этого русского, привезенного, 6 часов подряд употребляет на то, чтобы подчинить сердце сына этого русского, которого его отец хотел убить. Вот это и есть 65-летие войны. Мы другие, наши отцы воевали, но дети наших солдат вам же сердце лечат. Все мастерство употребляют блестящим образом, своими тонкими, артистическими, невероятно тонкими руками вылечивают безнадежно смертельно больного человека, того же самого русского. Разве это не есть примирение? Это и есть настоящее отношение. Военный парад – да, самолеты – да. Мальчишки должны получать воспитание. Мы должны любить свою родину, а мы ее любим. Я бы в Германии не мог бы остаться, я бы ушел тайком, мне здесь бы запретили, я бы... Каким-то образом я не мог бы там жить никогда. Я русский. Но видите как? Они же нам помогают, лечат те, которые и стреляли, и убивали.
Отец Сергий, вы сказали о противнике и об отношении к врагу. Это очень правильные слова, но мне кажется, что у русского народа есть еще более глобальная задача разобраться в отношении врагов, что называется, в своем отечестве, со своими историческими противниками. И здесь, по-моему, произошли какие-то смены акцентов. Всегда русские воевали, и воевали, как вот это войско князя Лазаря, помните? Они воевали с врагом земным, но боролись за Отечество Небесное. Так это было и во всех войнах русской армии. Всегда русские люди знали, что они воюют в итоге за Царствие Небесное. Когда произошел этот страшный кризис в 1917 году, когда богоборческая власть, собственно, воцарилась в русском народе, произошла какая-то переоценка ценностей, и наш народ стал бороться за ценности земные. Мы стали строить общество развитого социализма, приближать коммунизм. И вот эти вот вещи, они настолько проникли даже, по-моему, в умы и сердца православных людей, что мы уже не отделяем успехи нашей земной родины от Отечества Небесного, или даже, страшно сказать, забываем о Небесном Отечестве.
Я была с моим народом там, где мой народ, к несчастью, был. Я уже не раз говорил о том, что в связи с новыми постановлениями о фальсификации истории, о том, что история, она одна, а не другая, я об этом думал, очень долго-долго думал. Почему? Я, будучи русским и гражданином своей страны, почему я отношусь всегда с некоторой оглядкой на то, что делается в нашем государстве, и поймал себя на мысли о том, что это и есть сущность христианства. «Царство мое не от мира сего», — сказал Господь. Причем он сказал не в бровь, а в глаз Понтию Пилату, римскому прокуратору, имеющему власть в своей руке. Он ему сказал буквально современными словами: «Царство мое не от мира сего». Если бы царство было бы от мира сего, то секретные службы подвязались бы, чтобы не продать меня к вам. То есть у меня был бы свой, пожалуйста, из спецслужбы, все остальное, и вы бы меня не увидели. А он специально на это пошел. И когда историки Римской империи, когда историки Византийской империи и других империй говорят нам, что было все так и так и так, мы должны посмотреть с точки зрения Царства Небесного. Мы граждане Царства Небесного. Не любите мира, ни того, что в мире. А то, что в мире, есть похоть плоти, плоть очес и гордость житейская. Мы призванные граждане Небесного Царства, и поэтому нас упрекать нельзя, что мы любим Отечество наше на втором месте, а не на первом. На первом – возлюби Бога твоего всем сердцем своим, всей душой, всем помышлением твоим. А Отечество земное, и мы счастливы, по словам Пушкина, что у нас вот такое Отечество, а не другое, мы счастливы. Но идея служения Отечеству и гражданственности, и имперскости, в конце концов, не должна быть на первом месте. Это искажение иерархии ценностей. Этого делать нельзя. И когда Сталина начинают возрождать, любоваться его мощью, могуществом, забывая о всех его страшных жертвах, это тот факт, когда человек идет против Бога. Он сделал кумира себе из земного человека, причем кумира страшного. Тут никто так крови не проливал, как этот страшный человек, недоучившийся семинарист. И любить его и почитать невозможно. И я тоже много раз пытался объяснить, почему так любят Сталина. Кстати, Ивана Грозного и Петра Первого тоже любили. И пришел к выводу, что это явление не то что психологическое, может быть, даже психиатрическое. Ведь у нашей науки 20 века описан Стокгольмский синдром. Если кто не знает или не слышал об этом, я скажу в двух словах. В Стокгольме террористы захватили заложников и держали их довольно долгое время. И люди, измученные, плачущие, страдающие, вдруг неожиданным образом, парадоксально, полюбили своих захватчиков-террористов, и когда их насильственно освободили, они кричали тем, кто их освободил: «Не трогайте, это замечательные люди, это прекрасные люди, вы не делайте мне никакого зла, это лучше людей нет на свете». И в психиатрии это назвали «Стокгольмский синдром». Вот наша страна, к великому моему страшному сожалению, страдает именно этим самым Стокгольмским синдромом, который не изжит до сих пор. А в крови надо делать анализ крови. И там сделать специальную рубрику «Страх в крови есть или нет?» И вы увидите, что страх в крови растворен не только лишь у внуков и правнуков, но и праправнуков. Даже по телефону наши дети, а сейчас уже они выросли, значит, внуки, когда звонят, они не выполняют русскую традицию. Разрешите представиться. С вами говорит вот такой-то, 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 имя, отчество по фамилии. Они звонят, и не будучи в 30-х годах, был арестован и все прочее, они говорят: «А, это ты? Да, ты, я». Они имя свое не называют. Вот этот страх их родителей и дедов перед тем, чтобы их поймают за запись телефонного разговора, у правнуков горит в крови. И с этим надо бороться так же серьезно, как и со всякими другими страшными пережитыми вещами. И это надо преодолевать.
Отец Сергий, но ведь трудно, на самом деле трудно, особенно старшему поколению, отделить имя Сталина от Великой Победы, потому что другое было время, и другие были люди, и объяснить это сейчас многим людям не представляется возможным.
Я хочу вам сказать, что никогда верующий, православный, христианин, человек, который ходит в церковь, никогда не любил Сталина во всей полноте и не считал его тем, без которого жить нельзя. Опять-таки, в наших священнических семьях традиции длинные, и я вспоминаю слова своего отца. 53-й год, Сталин умер. И об этом узнал мой отец, священник, и его друг, отец Алексей Беляев, благочинный, они посмотрели друг на друга и говорят: а что такое у нас, почему слезы на глазах? Все плачут, все страдают. А мы-то почему? Мы же в лагере были, мы сидели. Почему мы плачем? И они поймали себя на этом. Да, это тот самый стокгольмский синдром и общее, как некий морок, вот гипноз людей, множество людей. И вот это надо преодолевать. И людей, которые настолько кровавые, настолько страшные, ни в коем случае не возносить снова на высоту своих домашних или общегражданских убеждений. И вот здесь я тоже наблюдаю, в Германии. Разве там Гитлера почитают? А ведь он давал рабочие места, он вдохновил всю страну, строил аутобаны замечательные, и технический прогресс, все остальное. А почему они преодолели? Почему мы не преодолели? Разве мы другие какие-то люди, что мы вот эти вещи не видим? И здесь во мне не говорит чувство ни мести, ни горечи о своих убитых предках. Но только лишь я никогда не мог понять, почему моих дедов надо реабилитировать. Они были в чем-то виноваты? Нет. Указом Президиума этого Верховного Совета СССР они признаны невинно пострадавшими. А из этого что-то следует? А из этого, оказывается, ничего не следует. Как не следует? А так почему же все сейчас продолжается воспевание Сталина? Почему идет тоска о крепкой властной руке? И чего же хотят люди? Мы живем сейчас в самое благоприятное время. И хочется более активного возрождения нормальной экономической и сельскохозяйственной жизни в стране. Если не получается, мы сами не знаем, какие трудности есть. Но то, что наша страна существует и живет, это будут много лет подряд изучать советологи и политологи, каким образом страна вообще существовала. И для меня, сколько я лет не живу, я не могу объяснить, почему Москву не взяли. А не взяли. Маршал Жуков сказал, все было открыто, никакой преграды не было, а Господь как бы прикрыл. Вот этот стратегический момент можно было, можно. И Господь сохранил. Так и сейчас. Только Господь сохранит нашу землю.
Ну, как и в случае со снайпером у вашего отца. Вы прекрасно сказали в фильме «Ангел церкви против отца всех народов», выразили свое отношение. Но я хотел бы, чтобы и слушатели наши еще раз услышали здесь, в эфире. Сталин и церковь. Сейчас ходят какие-то слухи, что якобы митрополит Николай Ярушевич ездил, исповедовал Сталина. Вполне вероятно, что человек действительно меняется, и, может быть, он и осознавал к концу жизни свои злодеяния, может быть, и подумал о душе. Но мог ли Сталин спасать церковь, вызвав трех митрополитов в Кремль, изменить этот курс поворотом к церкви, лицом к верующему народу?
Я хочу сказать, что мы по-прежнему находимся в плену мифологических конструкций, которые создавались и по ходу дела. Вообще-то я хочу сказать, во все времена работали спецслужбы на то, чтобы общественное мнение организовывать так, а не иначе. Даже Джонатан Свифт, знаменитый, он работал у королевы для формирования общественного мнения. Работал. Так и здесь. Вещи исторические нужно отсеивать от мифов. И я, к великому сожалению, должен констатировать, что очень много мифов. В частности, когда Гагарин взлетал, то он сказал: «Поехали». И этого не было. Он ничего такого не говорил. Гагарин сказал слово «поехали» при просмотре фильма о своем взлете. И эта запись была наложена уже на сам факт. Это было в нашей официальной прессе сказано. Мне один батюшка сказал: «Отец Сергий, вы, говорит, что же вы разрушаете такую легенду? Мне так нравилось». Ну, так этого же не было. Этого не было. Понимаете, как это было потом? Потом вот этого не было, того не было, другого не было. ученый, историк, тем более, должен уметь отделять. Вот Александр Невский никогда нигде не говорил таких слов. Не в силе Бог, а в правде. Это придумал один академик-ученый. Ему попросили что-нибудь написать про Александра Невского. Он думал, думал, думал и придумал эту фразу. Ее нет нигде, нигде. Ну, хорошо, слава Богу, она соответствует евангельскому каким-то вещам. «Взявший меч от меча погибнет, слава тебе, Господи». Но он такого никогда не говорил. И я сам не скажу, простите, вы что? Кто придумал, кто из советских деятелей это придумал? И многое-многое другое. Включая то, что знаменитый Александр Матросов был не один, и было очень много. Почему одного славят, а других забывают? Прочее, прочее, прочее. Так вот, историк, он должен расчищать исторические факты от того, что не было. Отец Дамаскин Орловский, между прочим, он, можно сказать, фактически на цифрах показал, что не было никакой оттепели после войны. Арестовывались батюшки, увозились и сидели в тюрьмах. Не только при Сталине, но и после Сталина. Возьмите 100-летний юбилей отца Яна Крестьянкина. Его арестовали в 50-м году. В 50-м году. В 53-м году Сталин умер, он еще 2 года сидел из 8 положенных. Почему сразу не отпустили? Ах, с церкви было хорошее отношение. Кто сказал? Он там чуть не погиб. И как он в лагере? Как он чудом спасся? В самые благоприятные годы. И поэтому не надо делать общее впечатление, что церковь была поддержана Сталином, Сталин полюбил церковь. И я хочу сказать, что я когда служил в армии, то приезжал майор беседовать с молодыми солдатами, и он сам лично сказал всему нашему призыву, это было в 68-м году, сказал слова, которые никогда где не мог прочесть. Он сказал, что в 48-м году, сказал этот майор, когда приехали со всех сторон церковники в Москву, то наш этот полк МВД, то есть НКВД тогда, весь день на плацу стояли машины с включенными моторами, чтобы поехать их всех забрать в машины и отвезти в тюрьмы и лагеря. Это в 48-м году, в самый период расцвета любви и отношений Сталина к церкви, целый полк машин в Москве стоял с включенными моторами. Этот факт не из газет, а из живого человека, который сидел за рулем. Вот эти факты, которые говорят совершенно другое. И Дамаскин Орловский говорит, что не было возвращения, не было такой весны, нет, все и дальше продолжалось, продолжалось и продолжалось. Да, отдушина была после его смерти какое-то время, да. А потом пришел Хрущев, и так церковь начал гнать, что это было действительно подлинное страшное гонение. Ни Хрущев и его сын ни в одном глазу нигде не говорил про это, ни Сталин не принесли покаяния Богу. И вы знаете, как не страшно, ведь эти покаяния очень страшны. Если человек искренне покаяется, он бы мог быть не то чтобы прощен, но как бы некое было бы особое состояние никакого, просить прощения он и просто и не мог. Он не мог по своему страшному, своему существу. Я это говорю из опыта общения с уголовниками. Я в зоне строгого режима разговаривал с людьми. Он прислушивался к голосу внутри себя и говорит, а я не могу. Вы понимаете, Макарий Египетский сказал такие слова. Бесы бесплотные, но мы, когда делаем злые дела, становимся телами для них. И вот эти дела, которые сделал Сталин, они дали такую тесную связь с этими силами, что человек преодолеть это, скорее всего, просто даже физически не мог. Он, может быть, бы где-то когда-то мечтал или хотел, но вот эта сила зла в нем настолько воплотилась, я бы сказал. То есть он дал возможность присоединиться, что он не смог этого дела сделать. Он пальцем в небо показывал. Он пальцем в небо показывал именно как вот, что вот я тебе, как Юлиан Отступник, который кричал и говорил, а, ты меня победил, Галилеянин, Христу. И он пальцем в небо вот именно так показывал, хотя лежал уже весь, едва живой, и в своих нечистотах, он пальцем грозил небу. И поэтому не надо грешить против Бога, против множества замученных людей, против Церкви Божией. И Церковь Божия святая и непорочная, и сейчас пальцем показывает на нашу церковь, на наше священноначалие. И говорит, она продажная, все так. Вы извините, пожалуйста, у нас сейчас стали очень мало показывать нашего святейшего телевидения. Почему? По тому же самому. Они поняли, что это вовсе не подпорка государства, а это та самая сила духовная, которая была всегда. И нечего нас обвинять в том, в чем можно было бы обвинить ранних христиан-мучеников. Я хочу просто вспомнить замечательное, ставшее крылатым выражение, которое во всех латинских словарях приводится. «Аве Цезар! Моритури те салютант!» — кричат гладиаторы. Кто эти гладиаторы? А это, наверное, христиане. Приезжает император Цезарь в Колизей, и выстроенные гладиаторы кричат: «Да здравствует Цезарь, идущий на смерть! Приветствует тебя!» Кто они, идущие на смерть? Христиане! Они и приветствуют императора, ибо Бог ему допустил властвовать. И они идут на смерть за Христа и за свои убеждения. И это никого не смущало, это входило в повседневную обязанность раннехристианского мученика. Так почему же нас тыкают пальцем, что мы говорим: «Да здравствует императорская власть, да здравствует, в конце концов, за родину, за Сталина», но мы умираем за Христа и остаемся верными ему. Как было и в 40-х годах, когда Сталин якобы церковь разрешил больше действовать, и в другие времена, и сейчас, в наше время, точно то же самое, и поэтому нечего на пальцем на церковь показывать. Мы верны Христу и Царству Небесному и любим свою Родину, но не поддадимся никаким стокгольмским синдромам и другим воздействиям, чтобы нас сделать подпорками, безвольными и никому не нужными. Нет, мы те же самые ранние христиане, христиане 30-х годов, и мы храним верность и честь и нашей Родине, и Господу Иисусу Христу во все времена.
Завершая нашу сегодняшнюю беседу в этот праздничный день 65-летия Великой Победы, отец Сергий, мне кажется, мы должны помолиться, наверное, о всех жертвах, и не только этой страшной войны, Великой Отечественной войны, но и обо всех жертвах предыдущих и последующих, которые были в России и принесены на алтарь победы нашей сегодняшней церкви, которая получила относительную свободу для своей миссии, для спасения душ многих и многих православных христиан.
Конечно, молимся, скорбим и вспоминаем всегда. Я помню печальные глаза моей двоюродной сестры. У меня отец погиб, а мой отец жив. Всю жизнь печальные глаза до самой смерти. Вечная память всем воинам и всем, кто погиб за нашу страну. Последнее самое, и, кстати, тоже для меня очень печальное. Храм Христа Спасителя построен как памятник победы русских войск в 812-14 году. Но почему же не сделать память этой войны общенародной, но не надо, Бог с ними, общенародной, московской памятью. Около храма Христа Спасителя, хочу сказать, ни в коем случае, как литургист, ни в коем случае не в день Рождества Христова, ибо это Господу Богу твоему, поклоняйся, одному ему служи. На второй день нельзя, это собор Пресвятой Богородицы, а вот на третий день победу русского оружия, победу русской нашей, как говорится, нации, да-да, ничего страшного, русского народа вошли в Париж. И почему бы не надо всем войскам, не надо тревожить танки и ракеты, но встаньте вот на пороге храма Спасителя военные, кто захочет, небольшое количество, и те солдаты, которые хотели бы пройти, ну, пройдите мимо, ну, на полчаса, больше не надо, перекрывать особо ничего не надо. Но пройдите просто вот в честь нашей победы и сыграйте торжественную увертюру 812 года Чайковского. Но отметить-то надо, а ведь скоро будет 12-й год юбилей. Подумать надо и возвратить. Пройдите, какие ведь какие там памятные доски в храме Спасителя. Почему в такое равнодушие? Ну почему 65 лет победы мы празднуем, а вот 300 лет будет? Давайте помнить всю историю России и русским человеком чувствовать всегда и праздновать наши победы, все, включая 812 года.
Прослушайте наше объявление с 4 по 10 мая в выставочном центре «Сокольники» в рамках фестиваля «Артос Пасха славянских народов» пройдет большая православная выставка-ярмарка, в течение недели объединяющая всех верующих в радости празднования воскресения Христова, впервые на одной площадке представит православные традиции и культуры своих народов России, Сербия, Болгария, Черногория и Белоруссия. Кроме приходов России и славянского мира, в выставке примут участие Греция, Грузия и Казахстан. Здесь гостей ждет широкое разнообразие того, чем богата православная культура – изделия ремесленных мастерских, иконописцев, ювелиров, товары народных промыслов. На ярмарке гости смогут найти экологически чистые и натуральные продукты монастырских и фермерских хозяйств. На этих стендах посетители смогут попробовать приобрести пасхальные лакомства из разных стран, продукты национальной кухни стран-участниц и из регионов России. В многообразии представленного на выставке можно будет найти оригинальные подарки для своих родных и близких, ежедневно насыщенная культурная и развлекательная программа, встречи со священниками, дискуссии, концерты, показы фильмов и мастер-классы. Ждем вас всей семьей с 4 по 10 мая в Сокольниках, павильон номер 2. Вход на все мероприятия фестиваля «Артос» свободный. Часы работы с 11 до 19, 10 мая до 17 часов. Телефон 8-915-127-15-52. Вниманию наших слушателей в Ростове-на-Дону. Межрегиональная выставка «Православная Русь» пройдет с 26 по 31 мая в Ростове-на-Дону. На выставке будут представлены православная литература, иконы, церковные утварь, ювелирные изделия, ежедневные духовно-просветительские и концертные программы. В рамках выставки будет работать интерактивная экспозиция «Тысячелетие присутствия русских на Святой горе Афон». Все верующие смогут поклониться иконе Божьей Матери Всецарица, привезенной с Афона. Выставка «Православная Русь» будет работать с 26 по 31 мая с 10 до 19. Адрес: Ростов-на-Дону, проспект Михаила Нагибина, дом 30. Телефон для справок 863-268-77-68. Повторяем: 863-268-77-68.